Говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений. О будущем, которое уже наступило. Начну со всем известной цитаты. «Олень – животное, воробей – птица, Россия – наше отечество, смерть неизбежна». Это, как вы все помните, эпиграф из учебника русской грамматики Смирновского, который Владимир Набоков взял к роману «Дар». Но неизбежна ли смерть? Тот вопрос, которым задаются люди на протяжении тысячелетий, и, собственно, наша программа археологическая, которая раскапывает сознание человека, так или иначе к нему будет обращаться. И вот у нас в гостях сегодня Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ. Добрый вечер, Максим.
Здрасте.
С которым я хочу поговорить не столько даже о неизбежности, сколько о механизмах смерти и старения и о возможности их затормозить или отсрочить. Максим, для чего природа придумала смерть живого организма?
А вот это, кстати, уже очень правильная постановка вопроса, что природа придумала смерть. Что, в принципе, это не обязательное свойство живых существ. И смерть, как говорил знаменитый Август Вейсман, она была специально изобретена природой, эволюцией, как мы сейчас бы сказали. Но в первую очередь для смены поколений, для обеспечения самой эволюции.
Потому что иначе экосистема не выглядит, будет бесконечное размножение, экосистема не выдержит количество особей?
Нет, я бы сказал, что иначе экосистема тут же погибнет. Потому что не бывает неизменяющихся условий. И в каких-то определенных комфортных условиях организм мог размножаться бесконечно. Мы это делаем с бактериями сколько угодно. А дальше ты чуть-чуть изменил температуру, соляной состав, количество питательных веществ. Им нужно уже приспосабливаться. А вот те, которые есть, они уже не приспособлены. Это можно делать только следующее поколение.
А не проще ли были в рамках одного организма сделать вот эти механизмы адаптации?
Чтобы полностью изменить, собственно, модус поведения, это мало какие организмы так умеют. И, как правило, на самом деле, первое, что они делают, когда нужно меняться, они включают в себя половое размножение и смерть.
Это как-то связано? Вот всегда я здесь иду даже не от биологии, а от культуры, да, Эрос и Танатос. Всегда это связывало. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта. И, ну, естественно, у всех у нас со школьных времен вся эта самка богомола, конечно, у людей встает перед глазами, которая в порыве страсти откусывает голову своему самцу в момент спаривания. Так это как-то связано? Размножение и умирание?
Да, безусловно. И вот в нашей книге есть даже такая глава «Любовь и смерть пивных дрожжей». По таким примитивным организмам это лучше всего видно. Дрожжи, когда все хорошо, они делятся вегетативно, бесполым образом, бесконечно. Вот сколько ты им дашь сахара, который они очень любят бродить, как мы знаем, и других условий, они будут жить и размножаться. А если что-то улучшить, они заведут в себе сначала два пола, они определят, кто мальчик, кто девочка, начнут перемешивать свои геномы в процессе полового размножения, и после этого начнут умирать. Родители будут умирать.
То есть можно жить, так скажем, на уровне растительной жизни, вегетативно, да, размножаться почкованием и не знать, что такое смерть, жить вечно, как там, дерево самшита.
В принципе, да.
И в какой-то момент, когда жить становится лучше, человек обзаводится полом, и тут же стоит, ну, не человек, а живое существо обзаводится полом, и тут-то встает проблема смерти.
Да, и, кстати, на деревьях тоже это прекрасно видно, на том же бамбуке, который вот так размножается корневищами до бесконечности, ну, очень долго, да, в течение десятков лет, да, а потом вдруг решает зацвести. Почему, на самом деле, до конца мы не знаем. Ну, приходит ему время. И он цветет, дает семена, а они не могут прорасти, потому что вокруг настолько много зелени, что они просто погибнут, не хватит света. И тогда весь бамбуковый куст гибнет. И опять любовь и смерть идут.
То есть в какой-то момент организм решает жить половой жизнью, это момент выбора, и это уже, так сказать, дорога.
Да. И тут, конечно, бывают разные фокусы. Некоторым разрешено размножаться несколько раз в течение жизни, а бывают так называемые однолетние или однократно размножающие организмы. Вот нам повезло, мы из первой категории, нам нужно делать
так
это много раз.
Если обратно, скажем, взять этот процесс, если запретить размножаться, то организм может жить вечно, если, скажем, убрать механизмы репродукции?
Нет, вот в обратную сторону нельзя провернуть. К сожалению, в нас, или к счастью, я вообще очень рад, на самом деле, этому обстоятельству, в нас заложен, мы существа не бесполые. И остановить созревание, остановить... Ну, кстати, между прочим, может быть, что-то в этом и есть. То есть реальной технологии сейчас такой, конечно же, нет, и я не думаю, что стоит разрабатывать. На самом деле механизмы, которые у нас запускаются, которые ведут к нашему старению и смерти, я думаю, что их можно совместить и с половым размножением. Это было бы более правильно. Но есть такое явление неотения. Это очень сильное удлинение периода детства. так. такой вот незрелости. И очень многие организмы, не многие, вот на самом деле большая редкость, это я немножко неправильно сказал, но иногда организм к этому прибегает, и такие вот, как бы дети, они живут очень долго. И, в принципе, может быть, это был бы такой путь, но мне он кажется бесперспективным и неправильным. Человек...
Ну да, не будет идти накопление опыта, передачи опыта, развитие рода.
На самом деле мы уже имеем с этим большие проблемы. С одной стороны, слава богу, у нас очень низкая детская смертность, младенческая.
Так.
А мы умеем вытягивать детей, на самом деле, которые бы раньше бы не выжили, в дикой природе точно не выжили. Но это ведет к обогащению нашего генотипа мутациями и некоторой общей болезненности. Если мы еще перестанем перемешивать гены в процессе полового размножения, то точно мы очень быстро выродимся.
Ну, то есть, так скажем, подытоживая эту часть нашего разговора, это, видимо, заложено эволюцией, заложено природой с самого начала, то, что мы должны перемешиваться, мы должны меняться, и для этого мы должны размножаться, и, так сказать, смерть неизбежна, как в этом самом эпиграфе.
Да, и родители должны уступить место новому поколению. Для этого нужна смерть.
А как работают механизмы старения и смерти? Это что, запускается какая-то программа? И с какого момента, собственно, мы начинаем стареть?
Тут нету единства в мировой науке, но я принадлежу к лагерю людей, которые считают, что в нас заложена специальная генетическая программа, что старимся, мы умираем не просто так, а это заложенный эволюцией механизм, конечно, через наши гены. А вот многие думают, что старость – это уже когда за 60 с тросточкой в огромных очках, ничего подобного. Старение нашей иммунной системы начинается где-то сразу после полового созревания, лет в 14-15. Уже она в 20 лет хуже, чем у подростка. Старение мышц начинается после 25 лет. Уже там 30-летние футболисты бегают чуть хуже, чем 25-летние. Это хорошо известно. Это все результаты процессов старения. Так что это стартует очень рано, но эффект свой дает, конечно же, через десятки лет только.
А зачем вообще человеку старение? Вот читая вашего отца Владимира Скулачева работы, я часто наталкивался на вот эти вот примеры, там, кальмар. Кальмар, который умирает молодым. Или вот говорят, черепаха. Ты знаешь, да, черепаха живет несколько столетий. Вроде как она живет и не старится. Вот какое, вроде у нее только панцирь растет, да?
Да, и вроде бы она даже размножается. Чем старше, тем больше. Это очень важный такой интегральный параметр. Если при старении, в первую очередь, падает размножение, что как бы хватит тебе уже этим заниматься.
Ну, то есть со смертью разобрались. Почему бы человеку не жить счастливо, скажем, отмеренные там, ну, 70, ну, 90, ну, может, даже там 150 лет. И потом, оставаясь молодым и бодрым, раз и умереть.
Да, это какой-нибудь дурацкой причины, как с черепах, который просто уже не может носить свой панцирь.
Например, слишком тяжело. Черепаха, конечно, потрясающая метафора. Это как ты рождаешься с могильной плитой, и она на тебе растет, и под конец
она
тебя придавливает.
Да, да, это
потрясающе.
И, как правило, вот эти животные, которые не стареют, они умирают от каких-то очень глупых причин. Там, например, у них 4 раза сменяются зубы у травоядных, а 5-й раз нет. Они стираются полностью, и они умирают от голода. Хотя, в общем, могли бы еще... Вроде бы слоны вот так вот. Никто особо не изучал, на самом деле, старение слонов.
Никому не пришлось сделать в голову сделать слону вставную челюсть. Вот, тогда нет, слоны жили вечно.
И они существенно дольше живут в неволе, чем в дикой природе, потому что ходят к стоматологу, точнее, он к ним.
Так.
Так вот, а на самом деле с человеком, скорее всего, произойдет все то же самое. Старение у человека должно исчезнуть само по себе в процессе эволюции. И я попытаюсь объяснить, почему. Зачем нужно старение? Мы категорически верим, что для ускорения эволюции. Стареющий вид, тут есть некая сложная логика, он эволюционирует быстрее. В нем больше пресса естественного отбора. Если же вид себе изобрел что-то такое невероятное, что позволило ему резко увеличить свою приспособленность к внешним условиям, то у таких видов, как правило, старение не исчезает. Вот хороший пример – летучие мыши. Есть их очень близкий аналог землеройки, тоже маленькая, с той же скоростью метаболизма.
Грызун, да?
Он насекомоядный, так же, как и летучие мыши. Вот землеройка, но она не умеет летать, у нее нет эхолокатора. И она живет 2-3 года. А летучие мыши, вот только что вышла статья, они живут больше 50 лет, похоже, что они даже не старее при этом.
От этого, кстати, может быть, и все мифологии в эмпирические с летучей мышью.
Может быть, да. Потому что это настолько потрясающее существо, настолько вот именно новатор эволюционный, что такая мелочь, как им уже дальше эволюционировать некуда, они практически совершенны. Человек такой же изобретатель. Мы изобрели себе мозги, мы изобрели себе речь, и единственные в живой природе умеем передавать информацию в следующее поколение не с нашими генами, а просто объяснив этим молодым идиотам, прочитав им лекцию. Просто с речью. Это, как мы сами видим, перевернуло нашу жизнь как биологического вида. Мы уже больше не приспосабливаемся к живой природе, мы и вообще природе. Мы, наоборот, приспосабливаем ее под себя. Поэтому, конечно, мы новаторы, и, конечно, старение у нас исчезнет. Через 500 тысяч лет, миллион лет. Ну, вот такие очень короткие эволюционные сроки.
А вот это вот, конечно, очень большой, вы такую тему подняли, не приспосабливаемся к природе, а приспосабливаем ее под себя. Это что, прекратился процесс эволюции человека, или это следующая ступень в эволюции?
Ну, эволюцию, конечно же, прекратить полностью нельзя никогда, но вот та эволюция настоящая, мощная, суровая, которая шла в джунглях, которая нас отобрала...
Дарвиновская.
Она всегда дарвиновская. Но просто в ней есть разные критерии отбора. Там есть отбор, просто тебя сожрали или нет. И этот спорт мы выиграли, это состязание у неандертальцев и прочих древних людей. Но есть, например, половой отбор. Какие самцы больше нравятся самкам. И наоборот. Это у нас идет в полный рост и сейчас. И, правда, в какое направление он двигается, тут немножко не очень понятно. То есть, конечно же, какой-то отбор у нас существует, но его прессинг уменьшился многократно. То есть в тысячи, в миллионы раз меньше, чем когда мы жили в джунглях.
И мы начали изменять окружающую среду вокруг себя, что тоже стало как бы частью процесса эволюции.
Да, конечно, потому что в процессе эволюции там холодает. И все ждут, что все животные отрастят себе шерсть, отберутся те, которые более мохнатые. Вместо этого мы берем, убиваем этих мохнатых животных, надеваем на себя шкуры. И в результате шведы, они ничуть не более волосатые, чем итальянцы, хотя живут в гораздо более суровых условиях. Это типичный пример, как мы приспособили внешнюю среду, в широком смысле слова. Одеть на себя одежду – это изменить внешнюю среду. Мне уже не холодно. И в этом смысле, да, мы уже этим не занимаемся.
Ну, то есть изменяется в какой-то момент человек настолько изменит обстоятельства своего существования, своей внешней среды, что, а, он затормозит процесс старения, и, б, приблизится практически к бессмертию.
Нет, это уже на некоторые натяжка. Во-первых, старение человеку сейчас стало ненужным с эволюционной точки зрения. Поэтому если найдется технология, которая старение отменит, на самом деле ничего страшного не произойдет, как мне кажется, с точки зрения вот человека как биологического вида. И так, это ненужная штука, которая просто отомрет чуть быстрее в результате технического прогресса, а не эволюции.
То есть старение – это наследие каких-то прошлых механизмов, которые естественного отбора, которые уже не нужны?
Да, да. Это то, что нужно, чтобы усилить давление естественного отбора, сделать тебя лучше. А мы и так, в общем-то, молодцы.
Ну да, чтобы старые залезли на дерево, их потрясли, они упали, а молодые остались жить дальше, да? И им достались лучшие самки и кокосы.
Грубо говоря, да. И еще желательно, чтобы это происходило не сразу, чтобы старые взяли и умерли, а именно постепенное ослабление. Потому что у кого-то из стариков может быть какой-то полезный признак. И он позволит ему гоняться за самкой еще несколько лет. И этот признак будет закреплен в геноме в следующем поколении.
Ну да, или информация, которую он может передать следующим поколениям, да, накопленная его жизненным опытом, чтобы не сразу его вырубать, а пусть он еще немножко как бы поучит молодежь.
А вот это уже человеческая история. Так животные не умеют.
А,
они передают только гены. Поэтому старение – это сугубо животная черта, которая в нас есть, к сожалению, но она, в общем-то, не нужна.
Мы продолжим наш разговор с Максимом Скулачевым буквально через несколько мгновений.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
И снова здравствуйте. «Радио Свобода», в студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом технологических социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. И часть этого будущего – это замедление процессов старение и достаточно успешные попытки по тому, чтобы отсрочить смерть. Говорим мы сегодня о старении и смерти с Максимом Скулачевым, ведущим научным сотрудником биологического факультета МГУ. И на столе у меня книга «Жизнь без старости», которую вот издали вместе отец Максима, Владимир Скулачев, академик Российской академии наук, и биохимик Борис Финюк. И, ну вот, я думаю, многие из наших слушателей знают, что уже много лет и Скулачев старший, и Скулачев младший занимаются развитием вот этой темы и пропагандой тех, собственно, средств, которые позволяют замедлить старение. Но с первой части нашей передачи мы подошли к совершенно удивительному выводу о том, что старение, оно не является неизбежным механизмом. Это некое наследие какой-то давней, очень дарвиновской истории, которую человек как хвост, да, как некий атавизм, да, принес с собой на нынешнее существование. И наша задача в том, чтобы этот хвост наконец отрезать, и чтобы мы счастливыми и молодыми жили до самой смерти. Я правильно формулирую?
Абсолютно верно, но при этом не жили вечно.
А сколько, вот, по-вашему, сейчас при нынешних технологических, биологических там, состоянии, скажем, ваших методик, сколько можно считать вот таким хорошим, продуктивным возрастом человека?
Я бы сказал, 122 года.
Откуда такая точность?
Потому что это абсолютный рекорд продолжительности жизни человека. Знаменитая Жанна Кальман из Прованса, она прожила 122 года.
Действительно, я как-то столько разных всяких Гиннесов с разной стороны прилетает. Все эти 150-летние старцы, мафусаилы, кавказцы, простокваши, вот это все.
Ну, нет, к сожалению, достоверно подтвержденные церковными книгами из нескольких источников есть единственный рекорд – 122 года. А в остальном обычно вскрывается, что это передача паспорта по наследству с одним и тем же именем и фамилией.
В общем, получали обычную историю, получали пенсию, да, за ушедших стариков.
Вот. У людей есть серьезная мотивация увеличить свой возраст в преклонном возрасте. И, к сожалению, это не такая правда. А про Мафусаила, да, действительно, говорят, что в 600 лет он выглядел так хорошо, что ему никто не давал больше 350.
Вот. Ну, так что задача, вот скажем, уже даже и на рубеже 100 и за 100 лет обеспечить человеку вот это вот то, что говорится, активное долголетие.
Да. Ведь человек уже несколько раз в течение своей истории резко продлевал себе жизнь. Вот самый последний шаг, который очень сильно продлил нашу жизнь, это изобретение гигиены, антибиотиков и анестезии. Мы стали жить в 2 раза больше после этого. Вместо в среднем 40 лет, в среднем 80.
Это за 100 лет примерно, да?
Да, даже меньше, это с середины 20 века желательно.
Если с антибиотиком брать, да. С пенициллина, да, я думал, от Пастера, там, если брать от...
Нет, там было только начало, нет, это именно вот после войны. И в результате люди не стали жить вечно. Вылезли проблемы, которые раньше были очень экзотическими. Нейродегенеративные болезни, рак.
Да, мы стали доживать, как вот тоже с онкологами в студии говорили, каждый раз, что говорит, проблема в том, что с помине старения мы все доживаем до собственного рака, ну, большинство.
Вот. И по тому, что происходит в онкологии или борьбе с остальными старческими болезнями, вот кроме онкологии, других мы тут надеемся свой вклад внести с нашими методиками и технологиями, похоже, что эти проблемы достаточно скоро будут решены. Им осталось 10, 15, 20 лет, не больше. Уже биологи, медики хорошо себе представляют, как с этим всем бороться. Но мне кажется, что после этого мы начнем массово доживать до возраста Жанны Кальман, то там 100, 110, 120 лет. Это не будет уже чем-то необычным. Более того, может быть, качество жизни наше увеличится, что мы будем в 80 лет вполне себе бегать в футбол играть. Ну, может быть, не на уровне 20-летних, но все равно хорошо.
Сейчас уже вот. В 100 лет марафонцы есть, вот, которые вот. Бегают марафон в 100
лет. Это первые ласточки, как мне кажется. Но вылезет что-то новое. Нам все равно вот, природа не даст жить слишком долго. Она может даст нам жить счастливо достаточно долго, но вряд ли удастся побить рекорд.
То есть это как вот те животные-долгожители, о которых вы рассказываете, у которых, так сказать, потом уже на каком-то пределе начинают умирать от совершенно глупых причин.
Да, и, кстати, в принципе, статистики посчитали, что если бы не было старения и старческих болезней, то средний россиянин жил бы, по-моему, от 350 до 500 лет. Именно с этой вероятностью прилетает кирпич на голову или там смерть ДТП или что-то. Есть же факторы смерти, не связанные с возрастом. Но мне кажется, тут будет более грустная история, потому что я не уверен, что человек вообще готов жить так долго. Представляете, как поменяется все. Сейчас многие с трудом осваивают мобильный телефон с тачскрином. А что будет через 50 лет, через 80, это же может быть совсем...
Вы не верите в адаптационные способности психики?
Ну, всему есть предел. Но мне кажется, что вот то ограничение, которое вылезет в следующем, это будет скорее что-то психологическое. И с этим мы практически ничего делать не умеем. Психология настолько еще не инженерная наука.
Ну да, здесь потому что другие, если уж мы в такую в чистую футурологию здесь вылезли, по-моему, мы еще не говорили о технологической составляющей нашей антропологии, да, мы говорили о эволюции человеческого вида, да, с точки зрения генома, с точки зрения биологических механизмов, да, но у нас же как бы частью нашей эволюции уже является интернет, да, мы выносим наши функции мыслительные, памяти и так далее в облако, так что что будет, когда там, если, может, человек, вот эта точка сингулярности так называемая настанет, да, если мы переедем жить на облако нашим сознанием, да, и наши тела могут, скажем, заменяться.
Ну, тут, понимаете, мы пока что-то не умеем пересадить сознание муравья в это облако. И вот футурологи, футуристы, которые считают, что скоро мы переселим и человека, они как вот почему-то эту стадию пропускают. Не уверен, что это возможно, но, тем не менее, технический прогресс и в сфере коммуникаций идет с дикой скоростью. Может, это будет не переселение сознания, а что-то немножечко другое, но все равно то, что изменит наш мир.
Вот сейчас пересадка головы, вы верите, она удастся?
Ой, не, ну это какой-то... Собаки хоть раз пересаживали голову, чтобы она жила год после этого. Ну что за безобразие? Почему нас, фармакологов, заставляют годами испытывать просто антиоксидант, а эти маньяки, экстремисты, готовы сразу резать голову живому человеку, пересаживать новую? Ну что за...
Посмотрим, вроде на 16-й год эта операция, ну здесь больше пиара, да?
Это пиар-всплеск какой-то...
Хорошо, давайте, вот да, вы сейчас произнесли волшебное слово антиоксиданты. Давайте перейдем в заключительной части нашего эфира к каким-то таким конкретным механизмам. Пока еще мы не дошли до той точки, когда будем жить до 300-500 лет и думать, что нам делать с этой жизнью. Вот, у всех из нас осталось там у кого-то десятки лет, у кого-то годы. Как, что можно сделать для того, чтобы максимально качественно прожить эти годы?
Ну, вот тут при всей... Веря в науку и мощи современной биологии, я, к сожалению, ничего особенного посоветовать не могу. Потому что до сих пор не существует доказанного способа замедлить старение человека и что-то с этим безобразием сделать. На животных там есть определенные разработки, но так вот сходу переносить на человека я бы их не стал. Мы разрабатываем в своем проекте в МГУ одну из версий, что есть... такие свободные радикалы, они действительно есть, которые повреждают наше тело, они образуются в определенном месте клетки, и мы пытаемся придавить этот вот подрывной процесс.
Продукты окисления, да?
Да, чтобы снизить окисление наших тканей при помощи специальных веществ, направленных митохондриальных антиоксидантов. Это большая история, но это одна из гипотез. Похоже, что это как-то поможет, потому что уж больно у нас много всяких положительных результатов на животных, теперь даже на человеке.
Но это все это извечные антиоксиданты, о которых всегда все это гранатовый сок, красное вино,
витамин
и все эти молочные продукты, яблоки.
И да, и нет, потому что на самом деле традиционные антиоксиданты, к сожалению, уже практически доказано, они практически неэффективны. В очень специальных случаях они работают. Но при этом это странно, потому что свободные радикалы есть, они вредят, это известно и доказано, они связаны со старением, и тут есть некое несоответствие.
Это, кстати, извините, возвращаясь к началу нашего разговора, это и есть та самая программа смерти? Эти свободные радикалы, агенты смерти вот этой самой программы смерти?
Потому что чем мы старше, тем больше мы сами их синтезируем. Тут вот важный скачок в голове произошел несколько лет назад, когда выяснилось, что эти свободные радикалы не извне приходят из плохой экологии и тяжелой жизни, а мы сами их делаем. И чем старше, тем больше.
Вот в качестве как ответы на раздражители, на стресс, на плохую среду?
При стрессе они, конечно, пикуют их образование. Но и даже если у тебя прекрасная, спокойная, здоровая, уравновешенная жизнь, все равно с возрастом ты их производишь больше. Ты запрограммирован на это, похоже, что вот с этим безобразием пытаемся что-то сделать своими препаратами. Посмотрим, как пойдет.
Сделать, затормозить процесс выработки антиоксидантов или убивать их, связывать уже, когда они выработались?
Нет, мы не сможем прекратить их образование, но мы их ловим прямо в том месте, где они образуются, прямо на соседнем нанометре. Они не успевают сделать свое черное дело. И этого не делают традиционные антиоксиданты, которые не попадают в это самое место.
На митохондриальный уровень, или как у вас там?
Внутрь митохондрии. Ни один из традиционных антиоксидантов туда направлен не идет. Вот мы считаем, что в этом их главный недостаток.
И вы достигли чего? Какой-то более быстрой регенерации тканей? То есть у вас пока что локальные успехи, да, как я понимаю?
Да, главный успех у нас при так называемом местном применении в виде глазных капель вот этого антиоксиданта. Но... При этом мы уже завершили комплекс всех исследований на животных, доказали, что очень много у них всего улучшается, и регенерация, и там, воспаление меньше, при приеме внутрь, системно, на весь организм.
А продолжительность жизни? Сделали ли вы бессмертной хотя бы одну мышь?
И да, и нет. мы провели уже, наверное, десяток так называемых опытов на дожитие, когда мы кормили этим веществом с молодых когтей мышей, крыс, там, хомячков, самые разные виды, и они не стали жить сильно дольше, там 10-15% такой эффект. Но их молодость удвоилась, стареть они начинают в два раза позже. Они все равно умирают. На самом деле, они все массово начинают доживать до своего рака. Как ни странно, потому что на онкологии никакого эффекта вещество, к сожалению, не оказывает.
То есть все-таки у вас вот этот и у человека, видимо, тоже этот ограничитель, да, когда-то оказывается?
Но сейчас, на самом деле, если следить по научным публикациям, раки щелкают один за другим. А это же нет такой болезни рака, там очень много разных, такой сумма всяких патологий. И с этим, я уверен, что очень скоро уже разберутся практически со всеми, кроме...
Ну, то есть на уровне именно терапевтическом, на уровне методик лечения, правильно подобранной химии, там, радио и так далее.
Да, это всегда, конечно, агрессивное лечение, это не подарок, но оно становится все более и более мягким, все более доступным. А иммунологические методы лечения сейчас просто очень бурно развиваются. Так что я думаю, что если совместить вот эти наши митохондриальные антиоксиданты и просто иметь голову на плечах, следить за своей онкологией, вот это может здорово продлить жизнь людям, здоровую жизнь.
А вы уже на рубеже внедрения в промышленную разработку ваших методик? Вот, ну, грубо говоря, что вы хотите производить таблетку, замедляющую старение?
В конце концов, да. Более того, ее клинические исследования, точно на добровольцах, на людях уже начались. Но нет такого показания старения у Минздрава. Поэтому мы пытаемся доказать, что это вещество полезно для лечения определенных болезней старческих. И вот под этим соусом она поступит в аптеке. А потом, через десяток лет, мы пытаемся все-таки собрать статистику, доказать, что люди действительно стали медленнее стареть. Но это уж совсем отдаленные перспективы.
Ну и самое последнее, есть же все-таки и помимо таблетки какие-то более здоровые практики, которые будут замедлять процесс старения?
Ну, во-первых, есть способы ускорить свое старение. Курить, пить, нервничать и ненавидеть всех вокруг. Это известные вещи. Соответственно, если вы этого не делаете, у вас резко увеличиваются шансы дожить до настоящей таблетки от старости. И кроме того, есть несколько очень забавных наблюдений, когда люди реально стареют медленнее, чем им положено. В первую очередь, связано с тем, когда у людей есть большое количество учеников или каких-то зависимых от них других персонажей.
Меня всегда впечатляло долголетие дирижеров.
О, это совершенно изумительная статистика. Сейчас она аккуратно посчитана. Я недавно читал статью. Дирижеры живут аномально долго. Они живут так же аномально долго, как нобелевские лауреаты.
Профессора ведущие, да, с большим количеством студентов.
Просто если ты периодически приходишь к большому количеству молодежи, и зачем ты им нужен, для, с точки зрения вида, эволюции, твое старение надо притормозить. Они же собираются, они же тебя слушают, а могли бы растерзать. И значит, что-то такое полезное для вида ты несешь. Тогда старее медленнее.
То есть человек в этот момент побеждает вот это вот. Вернее, говорит, что для эволюции вот этот естественный отбор остановился на этот момент, да?
Да.
И он нужен. Ну что ж, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Хочу пожелать, чтобы каждый из нас был дирижером собственной жизни и собственной старости. И поблагодарить за участие в этом эфире Максима Скулачева, ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
В Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.